Нефритовые четки. Эраст Петрович Фондорин вежливо подавил зевок, крылья точеного носа чуть дрогнули, мраморный подбородок слегка подался к низу, однако губы не разомкнулись ни на миг, и взгляд спокойных голубых глаз остался все таким же благожелательно рассеянным. Искусство незаметно зевать составляло один из absolute must светского человека, к тому же еще состоящего чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. Непременное присутствие на балах и раутах являлось одной из тягостнейших обязанностей службы Эраста Петровича, в остальном не слишком обременительной и по временам даже увлекательной. Надворный советник поймал на себе многозначительный взгляд Пегги Немчиновой и принялся с сосредоточенным видом разглядывать хрустальную люстру, сиявшую трепетным газовым светом. Взгляд прелестной девицы, произведшей в нынешнем сезоне настоящую сенсацию и уже получившей 3 предложения, отвергнутых в силу недостаточной основательности, означал: «Отчего бы вам не ангажировать меня на кадриль?» Дело в том, что Фондорин имел неосторожность пригласить миленькую дебютантку на турвальса и сразу же об этом пожалел. Танцевала она как механическая кукла, да и ума оказалась самого небольшого. Заметив, что мадемуазель Немчинова как бы ненароком двинулась вдоль стены, явно намереваясь перейти к решительным действиям, Эраст Петрович нейтрализовал этот опасный маневр, переместился в угол залы, где сгруппировался самый цвет нетанцующего общества. Здесь был и сам князь Долгорукой, и важные статские старички в муаровых орденских лентах, и тучные золотоплечие генералы. К числу последних относился и обер-полицмейстер Баранов, который со снисходительной улыбкой слушал оживленно жестикулирующего господина в дурно сидящем фраке и съехавшем на сторону белом галстуке. Это был известный московский чудак и эксцентрик граф Хруцкий, слывший букой и на балы отроду не хаживавший. Про него рассказывали, что он много лет путешествовал по Востоку и прожил несколько лет в каком-то горном монастыре, постигая тайны бытия. Будто бы даже постиг и грозился написать об этом книгу, которая перевернет с ног на голову всю западную цивилизацию, да все руки не доходят. Слишком уж увлекающийся человек. То устроит подписку на открытие в Москве буддийского храма, то начнет читать в университете лекции по восточному мистицизму, то насмешит весь город дурацким прожектом строить железную дорогу до Тихого океана. Зимой в любой мороз Хруцкий непременно купался в снегу во дворе своей полуразвалившейся арбатской усадьбы, для чего дворник содержал особый рассыпчатый сугроб. Прохожие же глазели на полоумного барина из-за старинной чугунной решетки. Эраст Петрович был некогда представлен графу и даже имел с ним любопытнейший разговор о практической возможности бессмертия. Но сойтись короче все как-то не подворачивалось случая. Хотя надворный советник тоже интересовался Востоком, да и снежные ванны принимал, правда, более приватным образом. «Господин Фондорин!» — энергично вскричал Хруцкий, обращаясь к Эрасту Петровичу. «Как вы кстати, а я битый час толкую генералу про одну таинственную историю, да только он меня не слушает!» Граф тут же вновь повернулся к обер-полицмейстеру, схватил его за гербовую пуговицу и запальчиво воскликнул: «Говорю вам, сударь, это не просто убийство с грабежом. Вот, Эраст Петрович, не то что вы, он человек проницательный, пускай он нас рассудит». Генерал бросил на Фондорина страдальческий взгляд, осторожно высвободил плененную пуговицу и добродушно пробасил: «Да чего там таинственного, Лев Аристархович?» Тюкнули старьевщика топором по башке. На Сухаревке этакие тайны чуть не каждый день случаются. Обычная полицейская история, а колотошный разберется. «Что за старьевщик?» — спросил Эраст Петрович. Вы имеете в виду антиквара Пряхина? Я читал в полицейской сводке. Похоже на пьяный разбой.
Вне всякого сомнения, кивнул Баранов. Ловчонка дрянь. Фартовые налетчики на такую не позарятся. Умертвили хозяина, захватили какую-то копеечную дребедень.
Я Пряхина отлично знал, запальчиво перебил генерал Хруцкий. Частенько к нему наведывался. Он скупал всякую всячину у китайцев опиаманов и придерживал для меня. По большей части это и в самом деле была дребедень, но изредка попадалось что-нибудь любопытное. Так вот, Эраст Петрович, 3 дня назад на лавку уже нападали. Поздно вечером, когда там был только приказчик. Ударили сзади по голове, оглушили, все перерыли и ушли, ничего не взяв. Как это, по-вашему?
Довольно странно, признался Фондорин, заметив боковым зрением, что мадемуазель Немчинова приблизилась к беседующим сажени на три и остановилась в нерешительности. Приняв вид крайней озабоченности, надворный советник повернулся к графу и спросил:
«Так-таки ничего не взяли?» «Пряхин мне говорил, что грабители перевернули все вверх дном, а забрали только большую яркую вазу из фаянса, которой красная цена 5 рублей. Японские агатовые нецки главную ценность не тронули. Бедняга так радовался!»
«А на этот раз что-нибудь пропало?»
«Я разговаривал с Никифором. Это приказчик», — сообщил Хруцкий. «Опять разворошили всю лавку. Даже доски из пола вывернули, а взяли только пару дешевых гонконгских платков и медную арабскую трубку. Нет, господа, это не грабеж. Уверяю вас, убийцы что-то искали».
Распетрович удивленно приподнял брови. «С чего вы взяли, что убийца был не один?»
«Полиция так считает», — ответил за графа Баранов. «Этакой разгром в одиночку устроить трудно. Разве что от какого-нибудь особенного остервенения злосчастного антиквара топором чуть ли не на куски изрубили».
«История и в самом деле странная», —